каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Я всякий раз думаю, что означает фраза «не так, как все», а потом вспоминаю, что у нас в студии нету видеотрансляции, и думаю, да, можно делать в этой студии все, что угодно, пармезаним, друзья. Снова суббота, кстати, я до сих пор не могу понять, почему мы работаем по субботам. Мы же договаривались.
А, знаете, Павел, как бы, ну вот я человек, который широких взглядов, я так понимаю, что мне нельзя так же работать по пятницам, по средам, по понедельникам, ну и по вторникам. Про воскресенье тоже. Ну, это вообще даже не обсуждается. А, рад вас слышать, с вами Александр Янковский, Павел Казарин, и это программа «Крымский практически партизан».
Да, друзья, мы на самом деле всматривались в эту неделю внимательно, ровно до тех пор, пока неделя не начала всматриваться в нас в ответ, и подметили самые главные темы. В принципе, за ними далеко ходить не надо. Пресс-конференция украинского президента. Наверное, главная обсуждаемая тема в конце уходящей, собственно, недели. Многие вопросы прозвучали, многие вопросы не прозвучали. Какие-то ответы заставили социальные сети бурлить от негодования, какие-то ответы заставили сомневаться, но, в общем,
но, может быть, многие, Павел, знаете, может быть, многие крымчане даже и не слышали эту пресс-конференцию Порошенко, хотя, конечно, какие-то моменты самые острые прозвучали, в том числе и в крымских средствах массовой информации, в российских средствах массовой информации были написаны, но я думаю, было бы нам, конечно же, нам обязательно стоило бы пересказать или дать слово господину Порошенко о том, что он говорил на этой пресс-конференции, то, что касается именно деоккупации Крыма.
Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женєва плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом.
Ну, во-первых, Саш, ты знаешь, в этом всем очень показательный один момент. Ну, во-первых, Петр Порошенко в какой-то веке, он довольно нечасто так поступает, он начал говорить в открытую о сценариях деоккупации Крыма, о сценариях возвращения Крыма в состав Украины, собственно, ну, как бы фактический состав Украины. Юридически он там и остается. Я просто хочу отметить, что за последние два года, ну, поправь меня, если я ошибаюсь, на самом деле заявления подобного рода, они звучат довольно-таки редко. Может быть, часто под праздники, там, когда там по перед 9 мая, там, я не знаю, выходит экс-министр обороны Гелетей, сегодня уже экс-министр обороны, а тогда еще действующий глава оборонного ведомства Украины, и заявляет о том, что, вот, значит, украинские войска рано или поздно проведут там парад в Севастополе. Я, на мой взгляд, вообще само появление по себе темы в публичной повестке, это довольно-таки показательно. Я не знаю, что думаешь?
Я думаю, что просто-напросто хорошо работают спичрайтеры у Петра Алексеевича Порошенко, да, и они посмотрели, какие необходимо в этой пресс-конференции, а это было сказано не на ответы на вопросы, да, это было сказано в вступительном слове. Я думаю, что они посмотрели, какие, о каких темах не упоминалось, о каких темах хотелось бы услышать у украинцам, гражданам Украины, и они вставили эти темы вот в его речь. Потому что, да, на самом деле, если бы были бы уже реальные дела, то Петр Алексеевич Порошенко бы говорил бы о реальных делах, а не о том, как он собирается делать, как он собирается возвращать Крым в состав Украины.
Слушай, ну ты знаешь, вот обрати внимание, ведь на самом деле действительно существует довольно-таки такой популярный дискурс о том, почему Крыма нету в публичной украинской политике, и действительно во многом эти претензии справедливы, но точно так же справедливости ради мы должны признать еще одну вещь. Собственно, во многом Донбасс стал такой себе специальной медиаширмой, такой событийной ширмой, созданной в Кремле для того, чтобы отвлечь внимание всего мирового сообщества сообщества от событий, которые происходили с полуостровом. И, разумеется, до разрешения ситуации на Донбассе мировое сообщество, ну, очень сложно было бы, наверное, привлечь к решению вопросов по Крыму. Ну, просто потому, что среднестатистический европеец, он реагирует в первую очередь
хорошо,
на кровь.
Хорошо, но, Павел, смотрите, да. Сейчас получается следующее. Ведь вопрос-то на Донбассе не урегулирован.
Да.
Российская Федерация получила следующие санкции, продление санкций еще на год, фактически.
На полгода, до июля.
До июля это европейские санкции, да?
Но они самые основные, потому что, например, товарооборот США у России составлял 40 миллиардов до, например, 2014 года, а товарооборот, например, со странами Евросоюза составлял 400 миллиардов долларов, и понятно, что европейские санкции, они в этом смысле так более рельефно сказываются на российской же экономике.
В любом случае, санкции в отношении Донбасса и донбасское, значит, урегулирование вот этого самого конфликта, оно еще не произошло,
да.
Но нам говорят, что вот будет каким-то образом... Здесь вот еще что важно. Значит, на этой же пресс-конференции Петр Алексеевич Порошенко, президент Украины, говорил о том, что это все будет решаться в таком, знаете, как бы в новом каком-то формате, который будет называться «Женева плюс», в котором будут принимать участие участники этих самых женевских переговоров. Это не Минские соглашения, это женевские переговоры. Будут участвовать Соединенные Штаты Америки, будут участвовать другие западные партнеры Украины, а также некоторые гаранты территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму.
А и их тут было трое, я напомню.
Изначально было их трое.
США, Великобритания и Российская Федерация.
А потом к ним присоединились Китай и Франция еще. Да, то есть остается ли в этом формате тогда Российская Федерация?
Ну, Российская Федерация в любом случае будет участвовать в переговорном формате как страна, которая осуществила аннексию и которая сегодня фактически осуществляет контроль над территорией полуострова. Слушайте, ребят, мы на самом деле сейчас вот о чем хотим сказать. Мы хотим сказать, что, на мой взгляд, предмет нашего спора вот в чем. Что то, что официальный Киев в начале года, в начале 2016 года говорит о том, что в его политической, международной, дипломатической повестке существует тема обсуждения там, статуса Крыма, это, на мой взгляд, показательно. Понятно, что Кремль сегодня будет сходу отвергать любые идеи о том, чтобы сесть за стол переговоров по вопросу Крыма.
То есть вы думаете, Павел, что Российская Федерация ни в коем случае не села бы за стол переговоров условного Минска, если бы там бы звучал вопрос Крыма?
Обязательно, разумеется, это даже сомнениям не подлежит. Более того, я как раз считаю, что стратегия Минских соглашений была в том, чтобы максимально затянуть этот процесс. То есть пока не имплементированы Минские соглашения, понятно, что там о Крыме никто там особенно говорить не будет. И, условно говоря, стратегия России как раз и состояла в том, чтобы спрятать маленькую крымскую матрешку внутрь большой донбасской матрешки. То есть, условно говоря, пока вот ты не разрешишь крупный вопрос с Донбассом, никто не будет возвращаться к обсуждению судьбы полуострова.
Павел, зачем вы все время вспоминаете вот этот вот атрибут народного творчества?
Ну, а зачем вы приходите с медведем и балалайкой, Саша? Я же у вас не спрашиваю, зачем вы каждый эфир приходите с медведем и балалайкой?
Кстати, говорят, что матрешка все-таки не русское изобретение.
А чье?
Японское. Ну, погуглите, на досуге почитайте вообще, откуда появилась матрёшка.
Вот это вашу русофобию. Доиграетесь,
да,
Александр.
Теперь вот человек, которого, не знаю, стоит обвинять в русофобии или не стоит, но, наверное, потому что сделал он для города Севастополя, я ж не знаю, как его эта история рассудит, российский губернатор Севастополя Сергей Миняйло ответил на заявление Петра Порошенко по поводу Крыма на своей странице в Фейсбуке, написал следующее. Президент Украины решил создать новый механизм в формате «Женева плюс» для возвращения Крыма. Гладко было на бумаге, эти господа могут создавать любые коалиции, договоренности в формате «Женева плюс», «Женева 2 плюс», «Женева пятого поколения». Все грандиозные замыслы дальше российского пограничного шлагбаума на Чангаре не распространяются. Будем реагировать, как будем обсуждать слова?
Нет, Сергей Миняйло, он не может ничего другого написать, он в принципе не может ничего другого сказать, потому что это человек, монтированный в российскую официальную политическую вертикаль. Было бы, на самом деле, бы очень странно услышать, если бы Сергей Миняйло сказал, что что-то другое. Поэтому тут
да, давайте садиться за стол переговоров и обсуждать.
Да, да? Да, было бы странно. В общем, любопытный момент, друзья, что как минимум тема Крыма звучала в такой анонсовой, наверное, не итоговой, а анонсирующей пресс-конференции украинского президента. Во-вторых, Петр Алексеевич заявил еще и отвечал на вопрос журналиста об энергоблокаде и будущем энергопоставок в Крым. Он заявил, что Украина согласна поставлять электроэнергию на полуостров, только если в договоре будет указано, что Крым – это Украина.
Моя позиція є абсолютно чіткою і прозорою. В Криму живуть громадяни України, українці. І ми все робимо для того, щоб ніяким чином не ускладнювати їх життя. Але для укладання договору на постачання електроенергії за моїми директивами і позиція міністерства, і позиція уряду була абсолютно прозорою. Ми негайно підпишемо договор на тих самих умовах, забезпечимо відновлення енергопостачання. В договорі має міститися постачання електроенергії підприємству такому-то, яке розташоване в Автономній Республіці Крим, Україна.
Ну, на самом деле, в этом смысле ничего неожиданного не прозвучало, но, вы знаете, самое забавное, что мы же помним, что Москва сама поставила точку в вопросе энергоблокады. И вот этот так называемый социологический опрос, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу Москвы, в рамках которого 73%, если не ошибаюсь, крымчан...
Выше 90%,
свыше 90%,
да? Опрошенных, имеется в виду крымчан, да. Они вы... 93%, вот нам подсказывают наши радиослушатели из Крыма. Они говорят, что 93% крымчан сами отказались от использования вот этой тлетворной украинской электроэнергии, разлагающей умы и души. Потому что, в принципе, наверное, с помощью этой украинской электроэнергии можно посылать какие-то импульсы и с помощью их зомбировать людей, делать из них вот таких, знаете, исконно православных.
Не обращайте внимания, уважаемые друзья, это Александр Янковский вчера начитался Оруэлла, Хаксли и немножечко Евгения Замятина. Поэтому у него всячески антиутопические идеи проскакивают сегодня в эфире. Однако же...
То есть реально они не посылают, да, с помощью украинской электроэнергии?
Саша, я вообще считаю, что вы абсолютно просто сидите в шапочке из фольги. Вы можете ее снять. Так вот, я просто думаю о том, друзья, что...
И будет тогда у Павла Казарина уже две шапочки из фольги.
Да, разумеется. Я просто хочу сказать о том, что это вообще любопытный момент, потому что после того, как в Крыму... силовики российские решили предъявить претензии официальному Киеву по факту энергоблокады, объявили, что это является ничем иным, как геноцидом. При этом, если вот эту новость совместить с новостью о том, что как бы Москва сама отказалась от закупки украинской электроэнергии для Крыма, то получается, ну, какая-то вообще странная ситуация. Как написал наш коллега Сергей Макрушин у себя в Фейсбуке, получается, что 90% крымчан высказались за геноцид самих себя. Тебя, проголосовав за отказ от украинской электроэнергии.
Об этом мы будем говорить в третьей части нашей программы. А сейчас вам напоминаю, что вы слушаете программу «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Эй, крымский пармезан снова на связи, друзья, пармезаним в ваших радиоприемниках. Александр Янковский напротив меня, ему что-то хочется сказать. А хочется сказать ему,
про
гайдаровский форум.
Не, про гайдаровский форум мы обязательно сейчас будем говорить, но я хочу начать эту часть программы, в которой мы будем говорить про состояние российской экономики, с традиционного уже, в принципе, сообщения. Вот как, знаешь, как будут развивать и поднимать туристический бизнес в Крыму?
Расскажи.
Все очень просто. В праздник Крещения 19 января в православных храмах Крыма пройдут молебны о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона. Будут молиться за проведение курортного сезона. Есть еще одно очень интереснейшее сообщение о том, что вокруг Симферополя совершили облет семистрельной иконой Божией Матери по настоянию главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. И вот Геннадий Бахарев сказал, что мы вместе сделали это богоугодное дело, облетев в город, мы осветили и защитили его. Сегодня для всех нас непростые времена, мы живем в особых условиях, чрезвычайной ситуации и так далее. Я понимаю чрезвычайную ситуацию, но, по-моему, вот знаешь, как бы молиться Богу, это похоже, единственный выход из этой ситуации.
Ты знаешь, вот мне есть такой писатель Денис Драгунский. Ну, Денискины рассказы, это в том числе про него. Он недавно написал очень хороший текст. Он говорит, что вот традиционная этическая норма в России... Она звучит так: «Ничего не делай, и Бог тебя спасет». Не поможет, а именно спасет. Но при этом спасет не в христианском смысле, то есть очистит от греха и подарит вечную жизнь, а в бытовом, то есть подгонит волшебную щуку и превратит лягушку в царевну. То есть, мол, нет, снова вырастет
в цене, печку и все будет хорошо. Мерседес, да, например?
Да, то есть я к тому, что вот Денис Драгунский, на мой взгляд, лучшим образом прокомментировал всю эту историю с крестными ходами, с облетами при помощи икон и так далее, с молебнами, потому что это как раз...
Не, летали, знаете, они как раз на вертолете,
Павел. Да, я просто... Нет, Саш, я о другом. Это такая, знаешь, сублимация деятельности. То есть вот мы сейчас проведем крестный ход, мы проведем какой-нибудь молебен
коллективный... Политинформацию.
Политинформацию, осветим что-то, и обязательно все пойдет хорошо, потому что это как бы подменяет нашу неспособность, да, что-то делать, и подменяет вообще как бы непрофессионализм, как бы купирует его, скрывает его.
Хорошо, давай теперь поговорим о форуме профессионалов. Итак, с 13 по 15 января в Москве проходил 7-й по счету так называемый Гайдаровский экономический форум. Это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 90-х годов Егоре Гайдаре. А что тебе показалось интересным на этом форуме?
Знаешь, очень любопытные моменты. С одной стороны, сравнивать, самое забавное, это сравнивать как бы комментарии официальных российских чиновников, которые говорят, что, в принципе, да, мы находимся там внутри трудностей, но мы обязательно эти трудности преодолеем, и мнение тех российских экономических экспертов, которые не связаны должностями в своих выражениях, которые значительно более свободны в своих комментариях.
А вот руководитель Сбербанка России, господин Греф, он чиновник или он свободный экономический эксперт?
Знаешь, у него двойственная ситуация. С одной стороны, потому что Сбербанк, крупнейшее банковское учреждение России, он, безусловно, является чиновником. Потому что Сбербанк – это такой основополагающий российский банк, который играет значительную роль.
Это государственный
роль.
Банк.
Это государственный огромный банк. Но при этом сам Герман Оскарович Греф по своей природе входит в мировую финансово-экономическую элиту. То есть, условно говоря, если он завтра напишет заявление о сложении своих полномочий, он улетит во Францию, он во Франции прекрасно найдет себе место для того, чтобы работать.
Или то есть США. Он не под санкциями?
Он не под санкциями. Более того, если мы вспомним, то Сбербанк, именно как бы с подачи самого Германа Грефа, он максимально дистанцировался от политических шагов Кремля. Он не пришел в Крым. Он, и я напомню, что дочка российского Сбера продолжает работать, именно поэтому в Украине не попадает там под какие-то ограничения, потому что с точки зрения украинского законодательства российский Сбербанк не нарушал украинское законодательство.
Но тем не менее, российский Сбербанк попал под американские санкции.
Да, но он попал как главное финансовое учреждение страны, которое в том числе осуществляет кредитование российских оборонных и других отраслей и так далее, и так далее, и так далее.
А вот я предлагаю наш разговор про этот экономический форум, Гайдаровский форум.
Почему ты, кстати, спросил, да, про Грефа?
Про Грефа, да, потому что я хочу услышать, мне кажется, это вообще самое главное, что было сказано на этом экономическом форуме. Итак, Герман Греф, председатель правления Сбербанка России.
Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, я бы не так говорил просто, в силу того, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, а не стран дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, они победители сегодня. Страны, которые не успели адаптировать собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет, к сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. Углеводороды, можно сказать, что эта эра осталась в прошлом. Вот сегодня точно можно сказать, что, говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился.
Вы знаете, это на самом деле очень показательно, когда один из главных, собственно, либеральных экономистов, который встроен в российскую политическую экономическую вертикаль, произносит вещи, которые, по сути, констатируют экономическое, промышленное, технологическое, любое другое отставание России от, ну, как бы мировых трендов.
Это практически Столыпинская речь, можно так сказать.
Ну, по большому счету, да. Он объявил, что все, старая модель, она себя исчерпала, и никакого продолжения у нее быть не может.
И теперь возникает вопрос, последует ли за таким заявлением принятие руководством самой Российской Федерации того, что, той реальности, что вот не может уже так воспроизводиться эта модель, что не будет в ближайшем обозримом будущем роста цен на энергоносители, и поэтому необходимо менять как-то всю экономическую ситуацию в Российской Федерации.
Ты знаешь, кстати, на твой вопрос, кстати, уже дал свой комментарий Дмитрий Медведев, который вот, ты вот говоришь, будет ли приняты нормальные...
На мой, да, вопрос. Дмитрий Анатольевич Медведев, давайте послушаем,
что... Мы ему скинули смс-ку, и он ответил, да, внезапно.
Прямо сейчас. Итак, послушаем Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич, слушаем вас.
Достаточно вспомнить, какими исходными данными мы начинали 2015 год. У нас были очереди в обменнике, паника на рынках, самые мрачные прогнозы по росту безработицы. Еще известное обещание извне порвать нашу экономику в клочья. Этого не произошло. Ситуация в экономике, хотя и непростая, но управляемая. Нам удалось в определенной степени смягчить влияние внешних шоков. Уже сейчас можно отметить сразу несколько позитивных тенденций, над закреплением которых мы будем работать и в этом году. Первое. Россия входит в десятку стран с наименьшим государственным долгом и наибольшими золотовалютными резервами. Это во многом обеспечивает устойчивость нашей финансовой системы. В прошлом году, несмотря на колебания валютного курса и высокую инфляцию, рублевые депозиты граждан и компаний росли. Бегство от рубля не произошло. Стабильно работает банковский сектор. Центральный банк проводит последовательную политику по его очищению. Это болезненный, конечно, процесс, прежде всего, для клиентов закрывающихся банков, но иначе не обеспечить долгосрочную устойчивость банковской системы. Сработали и меры по докапитализации кредитных организаций. Мы направили на это почти триллион рублей. Постепенно восстанавливается кредитная активность, и отток вкладов сменился притоком. Рассчитываем, что банки смогут более интенсивно поддержать инвестиционные проекты в 2016 году.
Мне иногда просто интересно, вот в какой реальности живет Дмитрий Анатольевич
а
Медведев?
А я тебе сейчас скажу, в какой живет реальности Дмитрий Анатольевич Медведев. Отвечу на это. Но... Значит, автопроизводитель Rolls-Royce в 2015 году показал лучший за всю историю результат продаж на российском рынке, установив рекорд второй год подряд, сообщает «Автостат», пресс-служба компании. В прошлом году поставки автомобилей Rolls-Royce в Россию выросли на 5% по сравнению с 2014 годом. Вот тебе реальность.
Слушай, ну, тут понимаешь, какая особенность? Вот дело в том, что это классическая история про социальный разрыв. То есть ультрабогатые люди, которые живут в Российской Федерации, они, понятно, на себе экономический кризис ощущают совершенно иначе, чем представители среднего класса или бюджетники. Потому что, ну, скажем, те покупки, которые совершают представители вот узкой прослойки самых богатых, они, эти покупки и как бы алгоритм и график этих покупок вообще не зависит от их доходов. Ну, условно говоря, они там раньше в месяц получали 100 тысяч долларов, сейчас, например, получают в месяц 50 тысяч долларов, да? Будет
но
ли это сказываться...
Бедных людей на...
Ну, условно говоря, раньше получали 10 миллионов долларов в месяц, сейчас 3 миллиона долларов в месяц, но это не сказывается, если они захотели купить себе Rolls-Royce, это никак не, вот как бы, снижение их доходов, они же не будут сидеть, мы же теперь Rolls-Royce не можем
купить. Павел, это понятно, но такое впечатление, что они живут на необитаемом острове, они что, не понимают, что в какой ситуации вообще они находятся, этот Rolls-Royce они покупают в России, а не, знаете, они в Европе.
А в том-то и штука, что многие люди, ты знаешь, всегда человеческая природа такова, что очень многие думают, что вот по ним не срезонирует, по ним как бы вот не ударит. Знаешь, евреи многие в 1938 году из Германии не уезжали. Им говорили, слушайте, ребят, ну все уже, пора ехать. Многие продолжали оставаться. Так и многие богатые люди в России думают, что, ну, господи, сегодня будет Владимир Владимирович, ну, завтра будет, там, условно говоря, там, господин Шойгу или господин Медведев в президентском кресле. Мы все так же, как мы договоримся, думают они. Но точно так же, знаешь, это как русская интеллигенция, успевшая уехать из России там, в 17-м году или в 16-м году, или в 18-м году, оказалась в значительно более выигрышной ситуации по сравнению с теми, кто дотерпел до 22-го, 25-го или остался после
или
этого большевистского.
Или до 37-го года,
да, например. Я просто, ты знаешь, о чем хочу сказать? Вот Дмитрий Медведев, когда говорит о том, что все в России стабилизируется, я его могу понять. Он, в принципе, является не экспертом, а главой правительства. То есть он является политической фигурой, и заявления у него тоже носят политический характер. Неосторожными заявлениями заявлениями он может обвалить фондовый рынок собственной страны. Но при этом объективная реальность такова, что его оптимизм, он никак не подтверждается, потому что вот Министерство экономического развития России, оно ухудшило прогноз на 2016 год. Более того, при этом корректировка прогноза на 2016 год, она была такая очень мягкая. Например, там прописали, что средняя цена на баррель нефти будет не $50, а $40. Ребята, уже сегодня меньше 30. Кроме того, в документе оценили среднегодовой курс рубля в 68 рублей за доллар. Я просто напомню, что сегодня уже 77,5. Так вот, отток капитала в Министерстве экономического развития, а между прочим, Дмитрий Медведев является главой Кабинета министров Российской Федерации, так вот, в Минэкономразвитии России считают, что отток капитала достигнет 50 миллиардов долларов. Судя по тому, что Россия, официальные прогнозы российских ведомств, они всегда как бы пронизаны излишним оптимизмом, можно предположить, что этот отток будет не 50 миллиардов.
Что худший сценарий, он далеко за 30, да, а отток далеко за 50.
Да.
Я предлагаю послушать Антона Силуанова, министра финансов России, его выступление на этом гайдаровском форуме.
В нынешних сложных условиях, в первую очередь, конечно, нам нужно говорить о очень экономной, жесткой бюджетной политике, с тем, чтобы не скатиться в высокие уровни дефицита и не скатиться в большие объемы долга. Стоимость этого дефицита, стоимость заимствования достаточно высока еще для России. И процентные расходы, которые мы будем платить за этот дефицит, они будут просто выдавливать другие важные в этот период бюджетные ассигнования и сокращать бюджетный маневр. Поэтому наша задача сейчас привести бюджет в соответствии с новыми реалиями. Если мы это не сделаем, то произойдет то же самое, что будет, было в 98-99 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали.
То, что мы не сделали, это говорит Антон Силуанов, министр финансов России. Кстати, на этом же гайдаровском форуме выступал и господин Чубайс, которого, знаешь, никак нельзя упрекнуть в каких-то чрезмерных симпатиях к нынешней политике Кремля. И он говорил, что, по его мнению, скорее всего, вот такого сценария 98-го года в Российской Федерации, ну, не допускает вероятности такого сценария.
То, что они уже сегодня допускают такую возможность, это, ты знаешь, это... Знаешь, что мне это все напоминает? Это мне напоминает эпоху противостояния Майдана и Януковича. Вот как была история про Майдана и Януковича? Это постоянное опоздание на один ход с прогнозами и постоянное повышение ставок. То есть, как было изначально? Майдан, например, требовал от Януковича в самом начале всего-навсего отправить
отставку... Не, вначале было даже просто справедливое расследование.
Да, справедливое расследование. Или, ну, в идеале, вершиной, пределом мечтаний было отправить в отставку начальника киевской милиции, который допустил избиение студентов или санкционировал избиение студентов на Майдане. Янукович отказался. Тогда требования Майдана выросли уже до отставки главы МВД, после чего отправили в отставку главу киевской милиции. Но было уже поздно. Когда Янукович был готов отправить в отставку главу МВД, Майдан уже на тот момент хотел отставки всего Кабмина. Когда Янукович был готов отправить в отставку Азарова и отправил его таки в отставку, Майдан уже хотел досрочных президентских выборов. И так раз за разом официальный Киев на тот момент, в 2013-2014 году, опаздывал на один ход за требованиями, собственно, улицы.
Так вот, а если в Российской Федерации требования улицы?
Саш, тут требований улицы, конечно, нет, но мы о другом. Тут требования экономического здравомыслия. Вот всякий раз экономический прогноз российских государственных ведомств, которые отвечают за сферу экономики, он отстает от реальности примерно на один ход. То есть, если бы мы сегодня, если бы мы, например, года полтора назад Антону Силуанову, министру финансов России, показали бы его сегодняшнее заявление о перспективах российской экономики...
То есть вот сели бы на нашу машину времени, которая у нас стоит в гараже, прилетели бы
на к Антону Силуанову... На вашу красную Таврию, да.
Прилетели бы к Антону Силуанову,
является машиной времени.
Да, и показали... Он бы удивился бы, в принципе, не этому прогнозу, а автомобилю Таврия, да?
Разумеется, спросил бы, где Делориан, да, который он вам давал.
На котором традиционно к нему прилетают с этими прогнозами, на основании которых он делает. То есть он бы удивился этим прогнозом и сказал бы, по крайней мере, что мы сумасшедшие, как минимум.
Он сказал бы, что я бы такого не мог сказать. И самое удивительное, что я думаю, что если бы сегодня, в 2015-м, мы бы показали Антону Силуанову его заявление, которое он, там, сегодня, в 2016-м, мы бы показали Антону Силуанову те заявления, которые он будет делать в 2017 году, он бы точно так же нам не поверил. А в 2017-м он, наверное, будет говорить что-то о масштабной приватизации государственной структуры.
Я думаю, он будет говорить, знаешь, что он будет говорить про капусту, которая там понизилась в цене. Ну, если мы уж берем эти аналогии с Николаем Яновичем Азаровым, да, то есть он может говорить про капусту, может говорить про то, что какой родился картофель у кого-то, у его знакомых на даче, например.
Или он будет, например, говорить о том, как хорошо мы приватизировали Сбербанк, или как хорошо мы приватизировали ВТБ. И вот это вот огромная такая вот...
И наполнили бюджет.
Огромный, да, конгломерат российских госучреждений, который пошел в частные руки, вот он будет как бы ставить это в пример и говорить, какие мы молодцы, что согласились на эту приватизацию. Просто о тотальной приватизации сегодня в России все боятся говорить. А между прочим, это неизбывно. А вот от нее просто не свернуть никуда в сторону. Просто следите, друзья, за динамикой цен на углеводороды.
И... Знаешь, мне кажется, очень важно, чтобы наши радиослушатели понимали, что это у нас разговор не просто про какие-то абстракции.
Да.
Не просто про то, что подешевела нефть или там на сырьевых рынках подешевела руда или еще что-то. И люди говорят, подешевела нефть, давайте у нас, значит, теперь будет дешевле бензин. Нет, это означает не только это и не столько это. Это означает, что каждый россиянин, каждый человек, живущий на экономическом пространстве, связанном с Российской Федерацией, это, кстати, не только Россия, да, но это и страны, это таможенного союза, вот все эти страны, все жители этих стран, они ощутят на себе падение национальной валюты, они ощутят на себе падение реальных доходов, и они ощутят на себе сокращение бюджетных расходов. И, кстати, вот в тему, сегодня это, значит, сообщение, которое было 1 января, вот о нем стало известно сегодня, «Газпром-экспорт» официально уведомил «Туркменгаз» о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа между странами с 1 января. Об этом говорится в сообщении туркменской компании. Это значит, что газ продавать уже некуда, даже, наверное, российский. Я могу сделать такой вывод.
Угу.
Да, и это означает, что в какой-то момент и доходы от продажи газа тоже станут все меньше, меньше и меньше. Даже несмотря, в смысле, не только на цена будет опускаться, но и объемы даже по более низкой цене будут этого всего продаваться меньше, а, соответственно, и денег в российском бюджете у российских предпринимателей будет меньше.
Кстати, недавно выходило в российских медиа, если не ошибаюсь, то ли издание РБК, то ли издание «Коммерсант» публиковало хороший обзорный материал о том, какая цена себестоимости добычи российского барреля нефти. И там были разные цифры.
От 5 до 15 я видел.
От 5 до 15, в зависимости от месторождения, потому что есть какие-то, где очень сложная и дорогая добыча, например, как на шельфе. Да?
Вот на ваше месторождение, Павел, вот какая.
Мое в огороде. Я просто палку воткнул в землю, оттуда нефть полилась.
А у вас трубопровод, да, там идет, да, нефтяной.
Ну, так, во всяком случае, звучит моя объяснительная в полиции. Но штука в том, что от 5 до 15, а это значит, что Россия продолжит наращивать добычу, потому что логика мирового нефтяного рынка очень проста. Лучше продать хоть сколько-то, даже по низкой цене, нежели придержать, собственно, заморозить там нефтяную добычу и получить перспективу потерять нефтяной рынок, потому что твои покупатели уйдут, к Катару, к Саудовской Аравии и так далее.
В конце концов,
далее.
Уже на сегодняшний день канадская нефть торгуется по цене в 15 долларов.
Я просто хочу сказать о том, что вот это замкнутый круг, что нефть продолжит дешеветь, особенно на фоне сообщений из Китая. Там многие эксперты говорят о том, что возможен очень серьезный кризис на китайском фондовой бирже, который будет сильнее, чем, например, летний кризис образца лета 2015 года. Это будет означать, что спрос на нефть, например, со стороны Поднебесной, он опять же будет снижаться. Но, правда, это бьет и по Украине, потому что будет снижаться одновременно спрос и на металлопрокат.
На все сырье. Практически, да. И на железную руду, и на металлопрокат.
А это основные экспортные украинские товары, поэтому, разумеется, по Украине это тоже будет резонировать. Но я просто напомню, что, друзья, если главная российская экономическая стратегия выживания заключается в одном простом методе, давайте дождемся, пока цена на нефть снова вырастет, то мы вам хотим напомнить, что нет, не вырастет. Судя по всему, в ближайшее время подобного скачка цен ждать не стоит.
А я сейчас хочу, чтобы мы послушали мнение Алексея Кудрина, это бывший министр финансов Российской Федерации, главный научный сотрудник Института экономической политики имени Егора Гайдара, который говорит, как все это отразится на самочувствии, на экономическом самочувствии россиян.
Вопрос бедности. Сейчас, несмотря на все шаги, Там заверение, что мы будем поддерживать все социальные расходы, обязательства, выполнять их, что уже не исполняется на самом деле в полной мере, в том числе в части индексации пенсии. Мы видим увеличение количества бедных. Причем заметное, резкое увеличение количества бедных. Такого не было в кризисе 2008-2009. В 2008 году количество бедных уменьшилось. Потому, в силу того, что были вот эти громадные социальные выплаты, вот 2008-2009 реальные доходы населения не упали, напомню, в среднем, и количество бедных уменьшилось. Сейчас все по-другому.
Сейчас все по-другому.
Когда Алексей Кудрин, напомню, бывший министр финансов Российской Федерации.
Вообще, это любопытная история. Всякий раз нынешний кризис в России сравнивают государственные чиновники почему-то с 98-м или 2008-м. И говорят, что вот в 2008 году мы прошли кризис вообще без проблем. В 98-м году, да, прошли с большими проблемами. Был скачок стоимости национальной валюты по отношению к доллару и так далее, и так далее. Точнее, был провал. И, мол, сравнивают почему-то с 98-м, 2008-м, друзья. А давайте смотреть честнее на вещи. Давайте сравнивать нынешний кризис, в который все больше погружается российская экономика, не с 98-м и не с 2008-м, а с концом 80-х годов. Потому что это, знаете, это классическая история про то, что старая модель, она исчерпала ресурсы собственного существования. Вы не можете... Знаете, если лошадь сдохла, слезь. Вы ее можете пинать, вы ее можете притащить дефибриллятор, давать лошади электрические разряды, надеяться в том, что вы ходите вокруг нее с иконами и надеяться на то, что в результате этого крестного хода или коллективного молебна лошадь воскреснет. Но есть одно старое, простое, старое, как мир, правило. Если лошадь сдохла, слезай. И поэтому все, что сейчас происходит на наших глазах с российской экономикой, это конец 80-х.
Павел, на ваш взгляд, Российская Федерация будет ли урезать свои бюджетные расходы в 2016 году?
Она будет их резать, Саш, но она будет их резать весьма избирательно. Разумеется, не будет трогать,
например... Крым будет трогать, например? Вот наши радиослушатели интересуют мнение, будет ли Российская Федерация уменьшать расходы в Крыму?
Ну... Может быть, и не будет, потому что я напомню, что ныне там стоимость содержания Крыма там, 2 миллиарда долларов. В рамках российского бюджета это не столь уж большие суммы. Но вы поймите, если конкретно ваш дом продолжают подавать газ и свет, а по всей остальной стране нет, это как бы все равно создает огромные риски для страны. То есть, если у Москвы стоит задача, повторюсь, создать военно-морскую Потемкинскую деревню в Крыму, она ее создаст, это не такие уже сложная задача. А вот если, например, речь идет...
Но никто не обещает, что будут кормить незадействованных в строительстве этой военно-морской базы. Военных, да,
ну, то есть, и будут вырезать что? Например, не будут индексировать пенсии. То есть, когда там начисляли пенсию, скажем, в 10 тысяч рублей, а доллар стоил 35 рублей, то это было 300 долларов, и покупательная способность 10 тысяч рублей была одна. А если, например, доллар стоит, скажем, 100 рублей, и вы получаете 10 тысяч рублей, то получается, что уровень ваших доходов, он, простите, уже там не 300 долларов, а он всего там 100 долларов. Это само по себе показательно. Поэтому я на самом-то деле думаю, что... Точнее, не думаю. Мы уже знаем, что бюджетные расходы в Российской Федерации, они будут резаться. Просто они будут резаться, ну как, сокращением дотаций регионам. Вот просто мало кто знает, но в Российской Федерации у регионов существуют огромные дефициты. Например, там, задолженности по зарплате там, в Приморье уже превысили там, сумму с 6 нулями. И мы, на самом деле, очень редко это замечаем, просто потому, что для того, чтобы найти подобные новости, нужно копаться в статистических сборниках. Они не особенно часто появляются на лентах российских информагентств. Но в российских регионах огромное количество внутренней региональной задолженности. То есть многие регионы России уже де-факто являются банкротами. Они не могут выполнять свои обязательства перед населением,
Павел,
и перед, например, местным банковским финансовым учреждением, у которых они брали суды.
Павел, тогда, пожалуйста, объясните мне, да, и нашим радиослушателям, как вот Тюменская область, как куратор Черноморского района Крыма, намерена вложить 36 миллиардов рублей в курортную отрасль региона. Вот об этом, значит, я читаю Facebook главы Крыма Сергея Аксенова, и вот прочитал там такую информацию.
Ну,
Не, я понимаю, что, может, не читать.
Не
да?
читайте на ночь большевистские газеты, а если других Фейсбук. Не читайте на ночь большевистский Фейсбук.
А если другого. Да. А если другого Фейсбука нет.
Так никакого и не читайте, да. А, вот. Поэтому, на самом деле, мы неоднократно слышали от Сергея Аксенова об огромных инвестициях, которые обязательно придут на территорию полуострова.
Нет, на минуточку, 36 миллиардов, если вот о которых говорит Сергей Аксенов, весь бюджет Крыма на 2016 год это 110 миллиардов.
Ну, понимаете, Сергей Аксенов. Он же, как бы...
Он должен сказать, говорить.
Он в медийном поле должен внушать надежду. Вот его сверхзадача в медиаполе – это внушать надежду. Вот эту задачу он пытается решать так, как может. Внушает надежду.
То есть закрывается, например, предприятие производственное «Крыммолоко», которое снабжало крымчан молоком, да? А выступает Сергей Аксенов и говорит, нет, предприятие не будет закрываться. Хотя никакого отношения к самому
так,
предприятию
вот я,
он не имеет, да?
Я Сергей Аксенов. Дай мне информационный повод, который мне нужно откомментировать. Закрывается предприятие «Крыммолоко»,
да? Да, вот закрывается предприятие «Крыммолоко». Сергей говорит, что делать? Закрывается предприятие. Те Крыммолоко, 300 людей без работы, как бы.
А я выхожу и говорю о том, что, например, мы живем в ситуации рыночной экономики. И в рыночной экономике конкуренция.
Вы помолили экзамен на Сергея Аксенова. Извините, он не говорит про рыночную экономику, он говорит, что предприятие не будет закрываться.
Хорошо, он может сказать, что предприятие не будет закрываться. А если оно закрылось реально де-факто, то он, например, выйдет и скажет, что мы живем в рыночной экономике, и если какие-то российские молочные товары там из территории Краснодарского края являются конкурентоспособнее своих крымских аналогов, то абсолютно естественно, что крымчане отдают им преимущество. Поэтому крымчане, голосуя деньгами, приходя в магазины за краснодарскую молочку, они сами делают свой выбор. Мы просто должны понимать, что мы живем сегодня уже в высококонкурентной, эффективной стране. Это не то, что какая-то Украина, это высокоэффективная конкурентная страна, в которой, наоборот, нужно не зевать для того, чтобы крымчан удовлетворять крымчан, снабжать только самыми лучшими товарами. Поэтому, если крымчане считают, что товары с материка лучше, то это объективный ход истории. Он может сказать все, что угодно, включая, например, ту ахинею, которую я только что произнес.
Да, спасибо. Это был практически Павел Казарин. Сейчас он у вас в эфире. И с вами еще Александр Янковский. Вы слушаете программу «Крымский Пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
13 января российский Госсовет Крыма опубликовал заявление о пресечении преступления геноцида в отношении Республики Крым и наказание за него. Ну, а теперь серьезно. Вы слушаете программу «Крымский пармезан», а в серьезном в нашей программе говорят с улыбкой и со смехом. Так вот, значит, это заявление, которое принял российский Госсовет Крыма, в этом заявлении российские власти полуострова выражают обеспокоенность в связи с терактами на административной границе с Крымом и называют гражданскую блокаду полуострова геноцидом. А в связи с этим российский Госсовет полуострова призвал Министерство иностранных дел поднять вопрос геноцида на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН, обратиться в ОБСЕ и Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Ну и обратились также депутаты Крыма и в Генпрокуратуру со Следственным комитетом, чтобы те провели расследование по факту геноцида крымчан. Павел, что происходит вообще?
Я думаю, что... мне очень сложно понять, потому что какие-то вещи, они мне иногда кажутся, что... Ну, это просто вот какое-то хаотичное создание информационных поводов. То есть, например, сидят ребята в прокуратуре и думают, что-то давно мы не попадали в ленты новостей. Может быть, у них существует такой показатель эффективности работы.
Наша страничка в Фейсбуке недостаточно имеет
лайков и фолловеров, да. А давайте создадим информационный повод. А какой? Ну, вот, например, возбудим дело по поводу геноцида крымчан. Ну, окей, возбудили они дело по поводу геноцида крымчан. Но
все это новость... же из истории «волки-волки». Вот надо кричать «волки-волки», когда придут волки на твой крик уже никто не...
Да и на этот-то крик, на самом-то деле, никто не отреагирует.
Но, кстати,
с учетом того, что сама официальная Москва в конечном счете запретила Крыму приобретать у Украины электроэнергию, а сама отказалась от поставок украинской электроэнергии в Крым, на этом фоне любые разговоры о том, что злой Киев, там, я не знаю, устроил нам энергетическую блокаду, ребят, ну...
То есть фактически тогда вот это заявление, это, знаете, такое декларация бунтарей, которые говорят, что Российская Федерация фактически устроила против нас нас геноцид, потому что, да, это Российская Федерация ввела эмбарго на поставку украинских продуктов в Крым. Это Российская Федерация отказалась подписывать договор на поставку электроэнергии на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Это Российская Федерация все это сделала, установила границу, оккупировала и аннексировала территорию Крыма. Кстати, наш с тобой коллега Айдер Муждабаев, да, заместитель главного генерального директора телеканала ТР, высказал предположение, когда я его спросил, а откуда вообще могло взяться такое постановление, он говорит, ну знаешь, как бы это депутаты, они российские, а там праздники очень долгие, ну вот вышли с праздников, надо было что-то написать, вот написали такое. Поэтому вполне возможно, что действительно объяснение такое. Но наши корреспонденты, тем не менее, поскольку вот есть такая структура, как Госсовет Крыма, которая принимает такие заявления в результате праздников, спросила у самих крымчан на полуострове, а что они думают по поводу этого заявления Госсовета. И, кстати, мнения самих крымчан разделились.
Геноцид, это крепко сказано, но неудобства, естественно, есть.
Да, считаю, что геноцид. Ну, потому что они нас 23 года не ставили ни во что. И Крым считали, это вообще своя вотчина какая-то.
Ну, конечно же, согласна. Ну, как же вот они нас оставили без света, пугают, вот это ходят. Вообще, украинские правители, они должны навести порядок.
Считаю, что это геноцид. Я сама лично коренная крымчанка, я считаю, что вообще Крым был у нас заброшенный, никому не нужный. А сейчас, слава богу, как говорят.
Да, конечно. Я думаю, что это так похоже. И вообще, нужно уже давно отстать от этой Украины.
Да какая блокада? Все, что у нас было, картошка есть, цитрусовые есть, все у нас так и есть, как мы ушли от Украины.
Это было мнение крымчан по поводу заявления Государственного совета Крыма 13 января, число-то какое, 13 января. Так вот, заявление называлось «О пресечении преступления геноцида в отношении Республики Крым и наказание за него». И прежде чем, Павел, мы услышим ваш комментарий, я хотел бы еще зацитировать о том, что вот Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказание за него дает четкое определение понятию геноцид – это действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. И вот Республика Крым не является ни национальной, ни религиозной, ни так дальше группой.
Понимаешь, Саш, тут даже вот существует проблема. Нам иногда вот такие заявления даже не нужно пытаться рационализировать. Ну, условно говоря, если завтра кто-то скажет, что дважды два – пять, мы же не будем бегать с учебниками математики и доказывать, что дважды два является…
Семь, восемь, где-то так.
Ну, это как бы, это, Саш, метод. Однако, тут в этом всем значительно важнее другое. Значительно важнее тот факт, что, понимаешь, это вот качество крымской управленческой элиты. Это вот те люди, которые... Вот знаешь, если сосуд застоявшейся водой взболтать, то вся мутная взвесь, весь осадок, который лежал на дне, он поднимается. Он поднимается...
Не бейте себя по голове, Павел. Хорошо, поднимается осадок.
Он поднимается и потом очень долго оседает. Вот то, что мы наблюдаем, это как раз-таки история про то, что кадровый чиновничий осадок, который был поднят вот этой вот бурей в феврале-марте 2014 года, он до сих пор не может осесть. Поэтому, условно говоря, Крымскую филармонию возглавляет, например, там спортсменка, которая там недавно запомнилась тем, что она позировала перед фотокамерой в леопардовых леггинсах, а теперь она, соответственно, меняет там мастеров признанных на каких-то абсолютных незнакомых людей, которых она называет там управленцами высокого ранга и так далее, и так далее. Я просто хочу объяснить, что те люди, которые сегодня дорвались до властных рычагов в Крыму, это абсолютно случайные ребята, которым в нормальной ситуации, ну, не знаю, даже ЖЭКом, наверное, да какой там ЖЭКом, я не знаю, паспортным столом не дали бы управлять. И разве нас должно на этом фоне удивлять какое-то чиновничье безумие, которое прорывается наружу вот в каких-то таких вот некачественных заявлениях? Друзья, я в этом смысле не склонен как бы быть абсолютистом даже в скепсисе. Мы просто неоднократно это видим, в том числе и в Украине, как абсолютно случайные люди, оказавшись на важных государственных должностях, начинают нести ахинею. И в этом смысле это не является проблемой только лишь России, это является в равной степени проблемой и Украины. Я говорю про чиновничью некомпетентность. Но тут есть важное фундаментальное различие. Знаете, в чем? Оно очень простое. В России редакции, журналистские редакции, пишут многие вещи, ориентируясь на то, что скажут после этого в администрации президента России. А в Украине администрация президента Украины говорит многие вещи, ориентируясь на то, что скажут после их заявлений крупнейшие журналистские коллективы страны. В этом смысле украинское гражданское общество, украинская общественность, украинские пассионарии имеют рычаги для того, чтобы давить на свое государство. А в России никакие пассионарии таких рычагов не имеют. Поэтому если украинская гражданская чиновничья иногда нерасторопность и безумие способна быть компенсирована вниманием гражданского общества, то в России оно остается наедине с самим собой, с собственным подсознанием и с собственными демонами. И этих демонов некому укротить. Кроме, наверное, тех людей, которые работают в крымском пармезане.
Крымский пармезанский отряд. Павел Казарин и Александр Янковский были с вами. Значит, я хочу, дорогие друзья, вас немного еще, вам немного оптимизма добавить в эту субботу. Роспотребнадзор штрафует туристические агентства за слово «Турция» на их сайтах. Штраф 30, от 30 тысяч рублей. Поэтому, если увидите это запрещенное слово, обязательно сообщите нам. На радио «Крым Реалии» в программу «Крымский пармезан».